Слава Господу! Всем привет! Много от кого поручено передать привет. Бог дал такое интересное путешествие. Ну, был сначала в Азербайджане, потом в Грузии и в разных местах и в Грузии, и в Азербайджане. И, конечно, от братьев большой привет и оттуда, и оттуда. И вот, знаете, что немножко хочу рассказать. Как-то так получилось, когда приехал в Азербайджан. Очень много интересного увидел. Ну, у меня был выбор, кстати говоря, ехать в Азербайджан или нет, потому что ведь там рядом Армения. Можно и в Армению поехать. И у меня был такой выбор. Мне многое приглашали, люди знаю, и дружелюбные такие у нас общения. Я в Ростове-на-Дону встречался с армянами, и они приглашали вот в Армению. Я просто подумал, в Армении столько проповедников, столько церквей, хватит там и, как говорится, без меня людей, служителей, там Артур Симонян, у них большое служение. Посмотрим, что в Азербайджане. Посмотрим, какие... И вы знаете, когда я приехал туда, встречался, служил где-то, слушал. Да, там есть одна такая, в общем-то, значительная церковь, думаю, не меньше, чем у нас. Но она такая всего одна. В основном маленькие-маленькие группки. Ну, 20, ну, 15, ну, 10. Ну, я не знаю, даже если где-то там 50 человек. И нуждается, конечно, Азербайджан в том, чтобы туда ехали, служили, чтобы как-то вкладывали свое сердце в эту страну молитвы. Я просто вас благословляю, призываю, молитесь за эту страну. Сейчас там интересные перемены происходят. Вы знаете, если вы немножко следите за политикой, то установились определенные контакты у Азербайджана с Америкой, да, и Трамп с Алиевым, у него были такие интересные общения, и что мне сказали там, что сейчас расположено определенным образом, вот открыто, начинаются открываться двери для именно евангельских христиан, и вот такое отношение к Евангелию как-то все лучше и лучше, и даже говорят о том, то есть сейчас там муссируется такая информация, что вот как Армения в первом веке, она приняла христианство, то на той территории, где сейчас Азербайджан, там было проповедано Евангелие, идет спор. Знаете, о чем идет спор? Вот апостол Варфоломей, вот считалось, что он проповедовал в Армении, и даже где-то там он пострадал, мученической смертью погиб. То сейчас идет спор, азербайджанцы доказывают, нет. Нет, Варфоломей у нас проповедовал и погиб на нашей территории. То есть там такая интересная вещь, что христианство у нас было не позже, чем в Армении. Может, даже и раньше именно у нас Варфоломей проповедовал. То есть интересно, что христианство было в Азербайджане раньше, чем мусульманство. Вот такая интересная история. Но, конечно, мне немножко печалено, что большинство братьев, ну, нету такой дружбы между служителями, между церквями, и мне немножко это печально. Вот жалко, что какие-то вещи там происходят. Ну, знаете, вообще южные люди, они немножко эмоциональные, иногда это плюс, иногда это и не очень плюс. То есть я считаю, что в Азербайджан надо ехать, и я озвучу, уже много раз об этом говорил. Я считаю, что, ну, как бы очень близко мощное, мощнейшее пробуждение в исламском мире. Почему я об этом говорю? Если мы говорим о последнем времени, то я хочу вам просто так предложить поразмышлять. Скажите, пожалуйста, в чем самая главная проблема в отношении между мусульманством или мусульманами и христианами? В чем самая большая проблема? Проблема в том, что мусульмане никак не могут принять, что Иса, Иисус – это Бог во плоти. Понимаете? Это самая большая проблема. И Коран однозначно как бы говорит, там есть прямой текст, у Аллаха нет сотоварищей, то есть из толкований, из хадисов мусульманских, что никогда, никогда Аллах не придет во плоти человеческой. Никогда этого не может быть. Аллах слишком высок. Он не воплощается. То вы знаете, если они так относятся ко Христу, внимание, они точно так же будут относиться к Антихристу. Обратите на это внимание. Если они не поклоняются Иисусу как Богу, не поклоняются Богу во плоти человеческой, то они никогда не смогли бы признать, не смогут признать Антихриста как Бога во плоти, понимаете? Поэтому если мы смотрим на Святое Писание, и там написано, что кроме помеченных Божьей печатью, и я понимаю, что это дети Божьи, кроме этих людей весь мир поклонится Антихристу или человеку, выдающему себя за Бога. Весь мир поклонится. Где в тот момент, где в этот период времени ислам? Где в это время мусульмане? В это время ислама нету. В это время не может быть людей, которые верят в Коран. На то время их нету. Понимаете? Ни один мусульманин, радикальный мусульманин, который читает Коран, который верит, что Аллах настолько высок, что он никогда не придет в плоти человеческой, никогда в жизни не поклонится и не признает Аллаха в человеке, который выдает себя за Бога. Неважно, это Христос или Антихрист, понимаете? А куда денется ислам, такая огромная религия? Миллиард с чем-то там сейчас считается уже мусульман по всему миру. Он куда-то должен деться. Потому что во времена, когда весь мир, кроме рабов Божьих, имеющих печать на своем челе, а это не мусульмане, потому что те, кто имеют печать, они признают Иисуса Господом, они отмечены Духом Святым, а весь остальной мир поклоняется, и в этот момент никакого ислама на земле нет, и никаких людей, верующих в Коран, не существует в этот момент, понимаете? Если сейчас, я просто вам говорю, если сейчас, не знаю, в любой мусульманской стране или где-нибудь вдруг появится человек и как-то даже будет совершать чудеса и говорить «я Бог во плоти», знаете, что сейчас будет? Миллионы просто этих исламистов оденут пояс шахида и захотят его взорвать. И будут считать это самым святым делом. Понимаете? То есть в момент, когда люди, повторяю, поклоняются Антихристу, поклоняются человеку, который сядет в храме, выдавая себя за Бога, в этот момент людей, верующих в Коран, нет на земле. Куда они денутся? Вы понимаете, о чем идет речь? Значит, ислама не будет. Значит, первое, не так быстро еще впереди это время. Не сегодня и, вероятно, не в течение 10-20 лет точно. Это номер первый. Потому что христианство еще должно что-то сделать. Потому что эти люди, они не должны исчезнуть. Я не думаю, что миллиард с чем-то мусульман вдруг испарятся. Нет. Я верю, что Евангелие победит ислам, что у людей, как это сейчас и происходит, это происходит сегодня в исламском мире. Иисус является, Евангелие проповедуется, люди каются, люди обращаются, у них прозревает. Знаете, я ехал с одним, если вы в курсе, в Москве трудно найти таксиста не мусульманина. Там все, по-моему, таксисты мусульмане уже. Я еду и говорю, ты действительно считаешь, вот просто еду, мы очень хорошо говорим о Боге, о чистой жизни, о праведности, он всего не курит, не пьет, он такой. Я говорю, ты действительно веришь, что с точки зрения Бога, который есть Творец миров, который настолько превыше этой земли, что он единственное, что придумал в раю вечно делать, это для мужчины 72 бабы? Ты действительно думаешь, что секс и еда – это то, что единственное мог Бог придумать в раю? Я говорю, а что тогда для женщин в раю? Там что-то не написано, 72 мужика, я там даже не видел. Я говорю, понимаешь, это только человек может выдумать такое. Потому что Бог вне этого мира, и духовные вещи, духовный мир, он намного выше, намного сложнее, может быть, совершенно других измерений. И, конечно, я говорю, Библия говорит, что не приходило даже это на ум человеческий, и не видел глаз, и не слышало ухо. И я говорю, поэтому я Библии больше верю. Он очень сильно задумался, я не услышал от него ни одного ответа. Неужели, думаешь, такой рай? И все, что могли придумать, все, что Бог мог придумать, вот это рай. На земле не больше 4 женщин, а в раю можно 70. Я говорю, понимаешь, что это как-то нездраво вообще? Ну и, в общем, смысл какой? Я верю в большое пробуждение, я верю, что Евангелие победит ислам. Это раз. Я еще хочу сказать, недавно я услышал одного раввина, такого очень уважаемого, у него, не знаю, сколько-то, миллион, там, по-моему, подписчиков, много подписчиков, он очень сильно много рассказывает об иудаизме, он даже политические какие-то события освещает. Вы знаете, что он сказал? Самые лучшие друзья для евреев – это евангельские христиане. Интересно? Евангельские христиане – это самые лучшие друзья Израиля. Интересно, не было ведь такой мысли? Допустим, 10, 20, 30 лет я такого не слышал, а сейчас я об этом слышу. И я хочу сказать, если эти евангельские христиане с Божьей помощью, проповедуя Евангелие, среди мусульман, которые, ну, надо признать, враги Израиля, да? Если это Евангелие победит и изменит врагов Израиля и сделает из них, из мусульман, друзей Израиля, евангельскими христианами, то я думаю, что Израиль, вот у него вообще снимется это как бы покрывало с глаз, они увидят, что Евангелие на самом деле, оно реально от Бога, и Иисус – это реальный Мессия. Понимаете, как интересно? Я думаю, что будет такая последовательность. То есть, именно Израиль, одна из таких стадий, когда написано в последнее время, Господь снимет покрывало со своего народа, и даже Писание говорит, и весь Израиль будет спасен. Я верю, что это будет такой этап, что не просто прозреет, что Евангелие победит ислам, И это будет огромным знамением для Израиля, для того, чтобы обратиться к Евангелию, к Иисусу Христу, как Мессии. Вот у меня такое внутреннее понимание. Еще мне, конечно, было переживание. Приехали ребята такие благословенные, знаете, с Америки набирают молодежь в основном. И они там, человек 20, приехали в Тбилиси, не приехали в Азербайджан, приехали в Тбилиси, там уже есть церкви, там очень благословенные братья, там есть такой епископ, брат Олег Хубашвили, он говорит, я хочу развиваться, мы сейчас там в Америке открыли церковь, мы там, то есть такой хорошо, слава Богу, ревностный брат, я думаю, ну хорошо, здесь есть люди, которые проповедуют, и церкви есть, я им так, знаете, немножко из-за угла говорю, ребята, вы бы своими возможностями, может быть, лучше в Азербайджан бы приехали. Вы вот туда бы приехать, потому что там и помощи, и финансов там надо, и церкви не в самых лучших обстоятельствах, не в лучшем положении, и там в основном и бедные люди, и бедные церкви. Но, говорю, здесь уже в этой Грузии, ну, много работы уже сделано, есть люди, кому трудиться. Может быть, все-таки обратиться. Слышите? Может, все-таки на Азербайджан, кто там смотрит? Из Соединенных Штатов, окей? Я просто так вот, на всякий случай, кто смотрит трансляцию. Потому что, в общем, советую, думаю, что... Я не раз встречал, вот когда говорят, ой, у нас церковь, у нас текучка, у нас уменьшила церковь. Вот когда-то Николай Михайлович... По-моему, Николай, не буду точно утверждать, говорит, знаете, Сергей Павлович Цвор еще был епископом, говорит, Сергей Павлович Цвор подбили данные, может быть, Саша в этом в курсе, за год, сколько пришло людей, сколько приняло крещение, сколько дают отчет, что ушло из церкви, говорит, у нас на все братство за год плюс 4 человека, сказал Сергей Павлович, плюс 4 человека за год. То есть кто-то много крестилось и ушло, или там отсеялось, отлучено, не знаю, переехало. У нас за год плюс 4 человека на все братство. Это что-то с чем-то, ну, не очень хорошо. И я вот когда общаюсь, я говорю, хотите, чтобы Бог присоединял спасаемых? Хотите, чтобы Бог давал финансы? Хотите, чтобы вообще церковь возрастала и духовно, и материально? Хотите? Найдите место, где еще не проповедано Евангелие. Советую не в Белоруссии и не в ближайших каких-то местах, где можно быстро добежать и полегче там это все сделать. Нет, где трудно, где бедно, где может быть страшно. Вот помолитесь, это, конечно, нельзя так пальцем в небо тыкать, но с Божьей помощью, Господи, где мы можем предложить себя? Вот возьмите где-то там, где Бог бы хотел проповедовать Евангелие, где никто не проповедует. Вложите туда свои ресурсы, пошлите туда своих миссионеров, займитесь этим постоянным служением, постоянной поддержкой, и Бог благословит церковь. И Бог будет прилагать спасаемых, потому что Бог заинтересован в последнее время, чтобы церковь действительно дошла до края земли. И та церковь, которая участвует в этом движении, донесении Евангелия туда, где не донесено, вот такую церковь и таких людей Бог будет благословлять. Вы со мной согласны? Что? Аминь. Вот так вот. Поэтому вот я считаю, что есть открытые эти двери. Мы встретились, удивительный образ был там, ну как, не знаю, из нашего прошлого мира, где мы были, да? Из этого мира там есть очень такие влиятельные люди. И странными путями один человек, рецидивист, бывший очень много... провел в этих местах, очень много людей знает, очень имел такой авторитет, и он как-то мне дал, сказал: Саша, посети тех и людей, рекомендовал и меня им, и их мне, и мы встретились, и было очень интересное такое, такие посиделки, очень важные, богатые люди были, вот, конечно, мы кушали, очень по-доброму разговаривали, но мне пришлось проповедовать, и да, достаточно жестко, то есть, ну, до конца я уже, знаете, вижу, что, ну как, они очень гостеприимные. Слава Богу вообще за, слава Богу за Кавказ, как нам надо учиться, братья и сестры, это надо учиться. Когда я говорю, я Азербайджан, там из последних, и если у людей есть возможность, они реально вот прямо сердце свое выкладывают, они готовы, они хоть там, не знаю, он, вот этот брат, который меня сделал, это, он говорит, я просто приехал туда и жил год. Вы понимаете гостеприимство? К вам кто-нибудь пришел, приехал в гости, и год у вас жил, и вы его кормили бесплатно целый год. Есть такое вообще в голове у кого-нибудь? Вот есть такое гостеприимство, понимаете? Это очень интересно вообще. И для меня вот это отношение, я говорю, что и людьми этим очень, даже неверующими людьми, я вдохновлен на то гостеприимство, как они это все делают, как они разговаривают, с каким уважением, что я младше намного, там люди по 70 лет, извините. И не с каким они, как они вообще разговаривают с гостем, это очень все для меня новое какое-то. Я был у многих в гостях, но так, чтобы прямо дома, прямо в семье, у меня новый опыт, и я просто вдохновлен и передаю вам большой привет. Аминь. Слава Богу за вас. Что я хочу сейчас поделиться, у меня есть, мамочки дорогие, уже наговорил кучу времени. Я хочу с вами поделиться, ну, наверное, не очень сложными совершенно мыслями. 4 Царство, 17 глава, 4 стих. Это про царя Езекию. Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея, которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы кадили ему и называли его Нехуштан. Послушайте, как интересно. В числах 21 главе написана такая ситуация, что народ Божий грешил перед Господом, и Бог допускал, посылал змеев, эти змеи начали жалить народ, и народ, в общем-то, испугался, прибежал к Моисею, ну, чтобы Бог как-то исправил, чтобы Бог помиловал, чтобы эти змеи были удалены. Бог змеев не удалил, но он что сказал Моисею, это число 21, что сделай медного змея, вот так, сделай изображение змея, этого змея поставь на таком шесте, чтобы весь народ его видел, и когда народ идет, и змеи нападают, кто с верой оглянется на это изображение, кто с верой взглянет на этого медного змея, тот получит исцеление. И народ Божий получал это исцеление. Но представьте себе, когда это было. Когда это было? Это было число, это был Моисей, но после Моисея до Езекии, сколько времени прошло? Было целое, вот, во-первых, это история с захватом земли, это был Иисус Навин. Потом было время судей, долгое время это же судьи были, и Самсон был там, сколько, по 40 лет они там судили народ, сколько они были. Гидеон был, а дальше были еще цари. И Саул, и Давид, и Равам. И вот Езекия в 4 главе царств только отменил. Вот отменил эти высоты, и вот этого, как-то что он с ним сделал? Истребил. Наконец-то он этого змея истребил. И до самого того момента, до самого этого момента, народ Божий, израильтяне, они ему кадили. Вообще, понимаете, что это такое? Змей уже исполнил свою, как бы, функцию. Зачем ему кадить? И какой смысл, с какими, вообще с каким пониманием, зачем это израильтяне делали? Какой толк от этого было для них? Знаете, когда-то этот змей исцелял. Так это прошло, не знаю, может, 200 лет. Я даже не знаю, сколько это лет прошло. Но о чем я хочу сказать? Послушайте, что? Ведь исцелял не змей. Вы согласны со мной, что не змей исцелял? И даже не просто Бог исцелял, исцеляло послушание Божьему Слову. Исцеляло послушание Божьему Слову. То есть Бог сказал, вот змей, кто с верой на него взглянет, то есть тот, кто поверит этим словам, словам Божьим через Моисея, кто поверит тому, что сказал Моисей, вот с этой верой, ужаленный, когда ему больно, когда он понимает, что натравлен ядом, если он с верой взглянет на этого змея, он получит исцеление. Так и было. То есть исцеляло послушание Божьему Слову. Ну что, в какую параллель меня как-то в мыслях провело, ну, провелась такая параллель. Вы знаете, Иисус сказал, подобно этому змею, должно быть вознесено Сыну Человеческому. И кто вот с верой взглянет на это распятие, это имеется в виду распятие, правда? Кто с верой взглянет, кто покается, примет этого распятого или это распятие за свои грехи, и покается, и примет этого Мессию распятого и воскресшего, как Господа. Кто поверит, что это жертва, это распятие за его грехи, тот и получает что? Прощение грехов. Но что мне интересно... Я понимаю, что сегодня мы проповедуем Евангелие, и в церкви бывают люди, сегодня есть люди, которые еще не покаялись, может быть, первый раз здесь. Есть такие? Очень часто на собрании таких людей нету. То есть распятие уже сделало в вашей жизни свое дело. Слышите? Мы уже, те, которые покаялись, кто однажды взглянули и приняли в свое сердце эту жертву, мы уже зашли куда? Во святое святых, мы же туда зашли. И дальше мы можем, конечно, вспоминать, и мы делаем, вот видите, раз в месяц мы вспоминаем смерть Иисуса Христа. Но Бог что-то хочет от нас дальше. Вы знаете, когда этот змей исполнил свою функцию, дальше была целая жизнь. Бог давал свои законы, эти законы надо было исполнять. Бог посылал судей, которые провозглашали Божью волю, эту Божью волю надо было слушать и исполнять. Бог посылал пророков, которых надо было слышать и исполнять. И Бог много раз наказывал и вменял в вину народу Божьему, что же я вам посылал? Пророков. Я вам говорю, что вам надо делать сейчас, а вы до сих пор кадите этому змею. Знаете, что происходит в жизни христианина? И для меня это, как я бы называл, нехуштанизм. Люди приходят на собрание, Господи, ты умер за нас, мы поем тебе песни, аллилуйя. И люди не интересуются, что Бог хочет в их жизни делать сейчас. Сегодня есть воля Божья для тебя и меня. Сегодня есть дело Божье для тебя и меня. Тебя сейчас интересует эта воля? Ты ее исполняешь? Ты об этом переживаешь? Или ты считаешь все твое христианство прийти и поклониться распятию, покадить, то есть попеть песню, походить хороводом вокруг распятия, выйти и дальше и жить своей жизнью? Понимаете, что происходит? Может быть, непонятно говорю? Люди приходят, вспоминают жертву Христа. Они говорят о распятии, о распятом. Они это хорошо, слава Богу, но их не интересует воля Божья. Я повторяю, исцелял не змей, исцеляло послушание Божьему Слову. Тебя спасет не распятие Иисуса Христа, а послушание твое Божьему Слову и исполнение Божьей воли в твоей жизни до самого конца, понимаете? Если человек только приходит и думает, что все христианство – это просто попеть о Господе, вспомнить о Его жертве, вот поблагодарить, поплакать, вспоминать, как Иисус страдал. Если тебя не интересует Божья воля и Божье дело, которое Бог хочет предназначить тебе сегодня, и что Он ожидает от тебя сегодня и завтра, если тебя это не интересует, то ты похож на этих израильтян, которые кадят Нехуштану. Сегодня есть воля Божья для тебя. Я не устану повторять, прежде сотворения мира Бог уже предназначил каждому из нас какое-то дело. Каждый из нас Бог предназначил какую-то судьбу от Господа. Бог предназначил определенные плоды, которые мы должны принести в Царство Божие. Мы все живые члены тела Христова. Мне недавно так поразило, я смотрю, какая-то неверующая, я не могу ее назвать верующей, она мирская женщина. Она говорит, я могу спорить, она такая сказала, я могу спорить даже на деньги, если вы с утра будете вставать и будете говорить такую фразу с утра. Господи, что ты хочешь, чтобы я сделала в своей жизни сегодня? Если вы будете вставать с такой фразой и говорить, Господи, что я должна сделать в своей жизни сегодня? В течение недели ваша жизнь изменится. Она говорит, я могу поспорить на деньги. Послушайте, если это говорит непосвященный Богу человек, и у него, во-первых, есть наверняка практика этому, во-вторых, это не воцерковленный никакой человек, и у него есть такая мысль, говорит, твоя жизнь изменится. Она говорит о Боге, Бог благословит твою жизнь. Я могу спорить на деньги. Мы вообще способны утром встать и сказать, я предлагаю на стенке своей спальни написать, Господи, прямо с утра встал и прочитал, Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня в этот день? Господи, что ты хочешь? Я буду послушный. Неважно, ехать куда-то, пожертвовать что-то, помолиться, здесь оставаться, не знаю, поститься. Если человек будет с этими мыслями жить, я уверен, во-первых, его жизнь изменится, я уверен, что изменится жизнь церкви, если мы будем так думать. Хватит заниматься просто каждением. Хватит, братья и сестры, заниматься просто вспоминанием о жертве Христа и при этом небрежение о воле Божией, которую Бог ожидает или хочет сегодня провозгласить в твою жизнь. И Бог хочет что-то сегодня делать через тебя. И людей это мало интересует. Мы уже спасены, мы ничего, мы делами не спасаемся, не так и люди и думают. Делами не спасаемся, значит, зачем вообще что-то делать? Понимаете, какая? И я считаю, это ересь, это надо вообще исключить из богословия. Спасаемся делами. Делами вера достигает совершенства, со страхом совершайте свое спасение, будь верен до смерти, течение соверши, и тогда получишь венец жизни. Не по делам и не делами это присоединиться к лозе. Это только присоединиться к лозе, только начать питаться соками, только соединиться с небом. Это не по делам, это милость Божья и призвание, и еще смирение, что вовремя, когда Бог открывает эти возможности, Бог протягивает руку, потому что Он избирает время и место покаяния. Бог избирает. Не ты можешь выбрать, когда тебе покаяться. Бог избирает. Знаете, многие люди считают молитву покаяния, но почему-то в их жизни, ну, в их духе ничего не происходит, и жизнь духовная не начинается. Почему? Потому что никто не может реально принять Иисуса Христа Господом, если не будет дано от Отца. Написано? Бог избирает время и место покаяния. И надо иметь еще смирение, что когда Бог зовет, надо быть послушным. Может, сегодня Бог зовет тебя? Может быть, не к покаянию, а к служению, к принесению плодов. Может, Бог сегодня не пропусти этого момента? Потому что, может, потом это окно закроется, и не будет возможности, и никаких плодов не принесешь, И будешь потом только это петь. Неужели без плода? Будешь это петь. Без толку будешь петь. Поэтому я говорю, что Бог открывает это окно возможностей. И тогда человек кается. Вот это милость Божья, вот это жертва, вот это не по делам закона, не через жертвы закона. А дальше сплошные дела. Сплошные дела. Почему в Откровении написано, что? Знаю твои. Веру твою великую знаю. Как ты веришь, как ты плачешь, ничего подобного. Знаю твои дела, и по делам твоим можно судить, живой ты или мертвый. Надо тебе покаяние или не надо тебе покаяние. В правильном ты положении Бога, перед Богом или неправильном. Спасешься ты или не спасешься. Знаю твои дела. Будь верен до смерти. Спаслись, зацепились за Бога. Спасайтесь дальше со страхом, что? Совершая, не нравится такое, да? Ой, не по нашему богословию. Наше богословие, которое не по делам, принесло уже такие плоды, что скоро, ну, уже надо быть полностью слепым, чтобы этих жутких, плохих плодов не видеть. Как один сказал, как это так? Методистская церковь начала сочетать гомосексуалистов. Понимаете? Как это так? Церковь, методизм начали с Уэсли. Джон Уэсли – это движение святости, правда? То есть, реально, вы почитайте жизнь Уэсли. Это настолько посвященный, страдающий человек, от своей жены очень сильно страдающий. Много раз его изгоняли, много раз не слушали. Он проповедовал Евангелие, Бог через него очень сильно действовал. И вот с этого служения началась методистская церковь, с движения святости. Как же можно было докатиться его последователям до того, что сейчас епископами там лесбиянки и гомосексуалисты, сочетание их в церкви. Как это так можно докатиться? Очень просто. Как один брат сказал, если не по делам спасаемся, то какая разница? Какая разница, какие дела? Мы же верим. Представляете? Вот и все. Вот и плоды, вот и плоды нашего понимания, что дела не спасают. Спасают дела. Не будет дел, не будет посвященной жизни, не будешь дальше слушать и исполнять волю Божью, будешь похож на вот этих людей, которые 200-300 лет кадили этому змею и не знали, зачем это им надо. Им не приносило это никакой пользы. И этот змей, знаете, распятие можно поставить. Да, вы знаете, там на распятии, да, там распятый Христос, там деревянная фигурка. Вы знаете, что там Христа уже нету? Ну, нету уже, нет смысла в этом распятии. Можно, конечно, ходить, и сейчас многие церкви и поклоняются. Там нету этого, он уже воскрес, уже вознесся. Его нету на кресте. И на сегодняшний день этот крест самое большое значение имеет в моей жизни. То есть крест, который я должен нести, уже мы должны с вами крест нести. Он уже свое отнес, и все. Он свое отнес, а теперь он говорит, ты... Возьми что? Свой крест. У тебя есть свой крест. Хочешь знать, какой крест? Хочешь знать, какое служение у тебя? Какое посвящение? Хотя бы утром встань и скажи, Господи, что ты хочешь, чтобы я сделал сегодня? Я вас уверяю, ваша жизнь изменится. Найдите эту женщину, поспорьте с ней на деньги. Ваша жизнь изменится. Если вы будете вставать и сказать, Господи, что я должен сделать сегодня для тебя? Я хочу какой-то плод принести. Я не хочу прозябать. Я не хочу быть рядовым членом церкви. Нету таких ни в Царстве Божьем, нигде их нету. Не выдумывайте, нету рядовых членов церкви. Есть рядовые безбожники. Если член церкви несет какую-то функцию. Потому что если член тела, нету рядовых. Покажите мне рядовой член. Где у меня рядовой член? Нету никаких рядовых. У каждого своя функция, у каждого своя вот клеточка этим занята, орган вот этим занят, пальчики вот это. У каждого своя функция. Нету никаких рядовых членов. Понятие о том, что существуют какие-то рядовые, которые не знают ни своей функции, ничего не несут, это сатанинская выдумка. Как только услышите слово «рядовой член церкви», скажите «отойди от меня, сатана». Вот так, что надо сказать. Вот это правда. Вот хочу с вами помолиться, чтобы Бог как-то нам дал не ходить вокруг креста, а слушать и исполнять Божье Слово. У Него сегодня для каждого из нас есть и дело, и воля, и плоды, которые Он от нас ожидает. Давайте встанем, помолимся. Господи, спасибо Тебе за милость Твою, благодарю Тебя. Я благодарю Тебя за Гефсиманию, которая, Господи, когда-то возникла с этого служения, с тюремного служения, со служения евангелизации. Я благодарю, что когда-то здесь кормили голодных. Я знаю, что и у церкви всегда есть какое-то дело. И у каждого члена тела Христова есть какое-то дело. Боже, у нас есть какие-то ресурсы, маленькие и большие, на личном уровне, на уровне церковном, на уровне нашего круга общения. Может быть, мы как друзья тоже имеем какую-то возможность, какой-то ресурс. Господи, дай быть посвященным Тебе, дай увидеть, какие уголки нашего сердца, может быть, какое-то время еще не посвящено Тебе, мы не свои, мы куплены дорогую ценою, у нас ничего своего нету, мы рабы Твои, Господи, Ты сказал, что Ты умер за всех, чтобы живущие же не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего, помоги нам, Господь, это переживать, дай, чтобы мы не были похожи на этих израильтян, которые приходят, кадят, Господи, и что-то делают религиозное, а потом идут и дальше живут своей жизнью, и не брегут о воле Божьей, и не собираются слушать Бога, который что-то говорит сегодня. Во имя Иисуса, дай нам эту ревность, дай нам это посвящение, Господь. Мы благодарны Тебе за жертву Иисуса Христа. Мы благодарны, что когда-то Ты пошел на этот крест. Мы благодарны, но этот крест уже сделал в нашей жизни. Господи, благодаря крови Твоей мы сошли во святое святых и предстали пред престол благодати. Дай, Господь, нам сегодня с Тобой разговаривать, Тебя слушать, Господи, делать то, что Ты от нас ожидаешь. Господь, во имя Иисуса Христа, чтобы наша духовная жизнь не была бы на какое-то, похожа на какое-то бесполезное религиозное действие, никому не нужное, не нужное даже Тебе, Господь. Боже, благодарим Тебя за эту встречу, благодарю Тебя за то, что сегодня мы можем, Боже, служить Тебе, Господь, и приносить плоды в Царство Божие. Слава Тебе, Отец, во имя Иисуса Христа. Аминь.